Дорогие радиослушатели, добрый вечер. Приветствуем сердечно вас. В эфире Вадим Гетман с программой «На пути». В сегодняшней передаче, как обычно, у нас участвуют гости, и мы хотим поприветствовать этих гостей. Со мной в эфире Андрей Павлович Чумакин.
Приветствую, дорогие радиослушатели. У микрофона Андрей Чумакин. Я рад еще одной возможности рассуждать о Слове Божьем в эфире.
А также Алексей Тимофеевич Казарезов.
Я всех радиослушателей приветствую. Добрый вечер, кто слушает нас во вторник, и доброе утро, кто слушает четверг утром.
Я напомню, что мы выходим в эфир по средам в 6 часов вечера на частоте 11.50, а также на следующий день повтор нашей передачи в 6 часов утра. Это по четвергам с 6 утра на частоте 11.50 также. Вы можете задать нам интересующие вопросы. Правда, мы выходим не в прямом эфире, программа выходит в записи. Телефон 1-877 на пути 4. Я повторю, телефон 1-877-627-8844. Сразу оговорюсь, что это уже несколько передач у нас выходит на тему последнего времени, того, что Библия говорит о панораме последних событий. И сегодня с Божьей помощью мы планируем провести передачу номер 6. Ее тема «Суд Великого Белого Престола». Но перед тем, как мы отправимся к этой теме, по названному телефону, дорогие друзья, вы можете задавать нам вопросы. Кое-какие вопросы мы уже получили. И я бы сказал, что их достаточно много, они разнообразные. С одной стороны, это хорошо, это значит, что вы, дорогие наши слушатели, интересуетесь этой темой, и она не безразлична для вас. Но, с другой, мы подумали, что было бы неплохо одну отдельную передачу посвятить ответам на эти вопросы. Поэтому сегодня мы сконцентрируемся больше на теме, которую я только что назвал, и после того, как пройдет еще одна передача, тогда выйдет в эфир последняя, уже 8-я передача этой серии, в которой мы постараемся ответить на ваши вопросы. Если у вас есть еще вопросы, пожалуйста, звоните нам, оставляйте ваше сообщение, или вы можете поговорить с одним из нас. 1-877-627-8844. Итак, мы остановились в панораме событий на событии тысячелетнего царства Иисуса Христа. Андрей Павлович, если можно, дайте краткую характеристику этого события.
Тысячелетнее царство, как мы говорили в прошлой передаче, это особое событие, о котором написано в Священном Писании. И мы говорили, что это событие произойдет после окончания семилетнего периода скорби. Это событие будет исполнением великих пророчеств о Господе нашем Иисусе Христе, который придет и здесь на земле установит свое царство, которое будет продолжаться буквальных 1000 лет. Мы говорили о том, что центр мира станет в Иерусалиме, престол Господа Иисуса Христа будет в Иерусалиме, исполнится пророчество, данное Аврааму о земле, которое будет даровано народу, исполнится пророчество, данное Давиду о престоле его, и Христос будет царствовать. Это будет особое время благословения земли, и оно будет характеризоваться правдой и справедливостью, оно будет характеризоваться миром на всей земле, оно будет характеризоваться материальными благословениями, которые будут люди получать здесь, в этом царстве. То есть это будет особое время для всей земли, в котором как бы образно будет исполнена воля Божия в отношении всего творения. Вот это будет особый момент, который будет продолжаться 1000 лет, когда сам сатана будет скован, он будет находиться в темнице, и не будет никакого влияние со стороны сатаны на все существование этой земли на протяжении 1000 лет.
Спасибо. Алексей Тимофеевич, скажите, пожалуйста, если нас ожидает здесь на земле такой период благоденствия, казалось бы, чаяния многих людей исполнятся в эти самые 1000 лет, как сказал только что Андрей Павлович, по свидетельству Священного Писания, это будет царство справедливости и мира. Почему оно продолжится только 1000 лет, в том смысле, что зачем Господу понадобится прерывать это прекрасное время, и почему в конце сатана будет выпущен наружу, как говорит Писание? Словом, произойдут те события, о которых мы сейчас будем говорить.
Мы говорили, что наши передачи относятся к последним событиям. Это последнее событие можно назвать такой жизнью, в которой мы сейчас живем. И поэтому это тысячелетнее царство, оно будет проходить на этой земле, в такой жизни и в таких телах, в которых мы сейчас живем. Хотя мы уже в передаче касались, что церковь будет восхищена перед пришествием великих скорбей и дней Антихриста. Церковь не будет в это время на земле. И в тысячелетнее царство она будет уже как царица со Христом царствовать. Это люди, Израиль и все оставшиеся праведники, о чем мы уже говорили из 25 главы Матфея, последняя часть. Поэтому это многие богословы называют век восстановления всего. И Бог еще раз покажет, потому что мы уже говорили, что в конце тысячелетнего царства сатана будет освобожден из темницы, о чем только что сказал Андрей Павлович. И выйдет обольщать народы, вновь Господь даст проверку людям, на что они способны, что они изберут себя. И после такого благоденствия, в тысячу лет, когда люди будут жить, они вновь пойдут за обольстителем, и произойдет еще великая большая катастрофа. Это перед наступлением вечности, века веков, когда будет новое небо и новая земля, о чем мы будем говорить сегодня.
Один момент еще я хотел добавить. Тысячелетнее царство, о котором мы говорили в прошлый раз, будет иметь некоторые, так сказать, темные стороны. Несмотря на то, что сатана будет скован, Писание говорит, и мы упоминали это уже в прошлый раз, что грех по-прежнему будет возможен. И вот Исаия 65 глава 20 стих, там сказано, «Столетний грешник будет проклинаем». То есть это будет особое положение. Греха не будет, не будет развития греха. Но мы видим, что, несмотря на то, что проклятие будет снято с тела, и люди будут жить длинный период времени на протяжении тысячелетия, но мы видим, что грех иногда будет присутствовать. И вот это будет проблемой, это показывает, что тысячелетнее царство – это еще не окончательное, это еще не вечность, это еще не все проблемы решены. Не только проблема в самом сатане, проблема в невозрожденных телах людей, которые войдут туда из великой скорби. И поэтому должно быть еще одно изменение, для того, чтобы все люди, которые войдут в вечность, они были приготовлены к этому, потому что в вечности в небесах уже присутствие греха никак невозможно, как говорит об этом Слово Божие.
Я хотел бы обратиться к Слову Божьему. Давайте прочтем вместе из книги Откровения, глава 20, как раз то место, которое говорит об окончании тысячелетнего царства, с 7 стиха. Я прочту текст и попрошу моих гостей немного его прокомментировать. Здесь написано: «Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской. И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их. И дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Итак, сразу возникает несколько вопросов. Во-первых, каково положение сатаны сегодня, почему оно изменится во время тысячелетнего царства, и затем приведет ли Господь как бы вот все в сегодняшнее положение, или это будет еще более худшее положение, потому что сатане, похоже, удается за очень короткое время по этому тексту обольстить все народы и собрать их на эту огромную брань.
Ну, здесь я хотел бы сказать, что тысячелетнее царство, мы говорили, это будет особое время. Люди не будут умирать, люди не будут болеть. И здесь возникает вопрос, а каково будет население земли вот на тот момент, когда сатана будет освобожден? Мы знаем вот сегодняшнее положение, 7 миллиардов людей живут на земле. Есть интересные факты. Генри Моррис, он приводит в своей книге «Библейские основания современной науки», очень хорошая книга, и сам автор является ученым, креационистом. И вот он рассматривает это положение и как бы подсчитывает. И по его подсчетам, за всю историю земли примерно было 40 миллиардов людей, которые жили вот на протяжении всей истории. И когда он подсчитывает, сколько будет людей жить на период тысячелетнего царства, если не будет детской смертности, если не будет болезней, если вот грех и смерть они будут, но будут все-таки очень редко. По его подсчетам, за тысячу лет от двух человек в семье которых будет, например, 6 детей, и мы читаем Писание, говорит, что в тысячелетнем царстве люди будут рождаться, то на протяжении тысячелетия может быть на земле 65 миллиардов людей. И вот этим самым как бы показано, мы говорим о том, что подвиг Христа на кресте – это победа. И если оценивать количество спасенных и количество погибших, то в настоящий момент как бы получается, что спасенных меньше. Сам Христос говорит, что немногие входят узкими вратами. И вот этот автор говорит о том, что на протяжении тысячелетия 65 миллиардов людей – это превысит даже количество людей, которые жили на протяжении всей истории Земли. И тогда получается, что и спасенных будет больше. Но вот здесь вот и возникает вопрос, что сатана, который будет освобожден после тысячелетия и выйдет обольщать, так Писание говорит, что он соберет огромное количество людей. Их будет как песок морской, сказано. Мы не знаем точно, если это будет 65 миллиардов или какая-то другая цифра, сколько из них будет собрано. Видно, что собрано будет много, они соберутся вместе, они придут, чтобы окружить святой город Иерусалим, чтобы начать эту войну. Вот здесь, я думаю, Бог показывает нам еще раз то, что я сказал, что это не окончательное состояние. Проблема по-прежнему есть. Проблема в человеке, проблема в том, что они, несмотря на то, что они будут тысячелетия со Христом, они поддадутся искушению. Я почему-то уверен, что этому искушению не поддадутся те люди, которые прошли великую скорбь, которые видели вот все эти бедствия, которые не приняли начертания зверя, которые остались верными. Скорее всего, это будут новые поколения, которые будут рождаться, которые будут новые дети, Ветхий Завет об этом говорит. Вот именно они, новые поколения, они пойдут за сатаной в этом обольщении, они поддадутся этому искушению.
Из контекста прочитанного братом Вадимом с 7 стиха и 10, мы видим, что в конце тысячелетия сатана был освобожден. В тысячелетнем царстве не было обольстителя, как уже брат Андрей говорил, что сам человек, невозрожденный свыше от духа, он в себе имеет потенциал греха. Поэтому будет согрешение, как брат Андрей говорил. И когда выйдет сатана обольщать, с ним многие, как песок морской, согласятся. Здесь просматривается вот что. Почему люди, жившие в таком благоденствии в тысячелетнем царстве, где солнце будет в 7 раз светлее, луна будет светить, как сегодня светит солнце, животный мир будет изменен, растительный мир, это будет неописуемое блаженство на этой земле, и люди чего-то захотят еще лучшего. Здесь ничто иное просматривается, как то. Нам Слово Божье говорит, что царственным городом, управляющим всей землей и царственной нацией, будет народ еврейский, через который Господь будет управлять на земле и царство тысячу лет. Появится у людей зависть. Почему это евреи только царствуют? Почему это мы только в Иерусалиме должны совершать поклонение Богу? То есть вновь возродится жажда демократии, власти народа. Это очень сильный аргумент, на котором обольститель, по всему видимому, сыграет в это время. Но того не знали, что это не Израиль царствует над землей, это Господь в лице Израиля. Он там получил престол отца своего Давида, как ангел говорил Марии. Родишь же сына, наречешь ему имя Иисус, он будет великий, наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол отца его Давида, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. Еще нужно отметить, что после того, как он соберет и окружит сан святых и город возлюбленный, это Иерусалим, произойдет вновь страшная война. Многие путают две войны и соединяют в одну – войну антихриста и лжепророка в Армагеддоне и войну после тысячелетия. Это две войны. Одна в канун тысячелетия и вторая в конце тысячелетия. В первой войне главным предводителем будет антихрист и лжепророк. Во второй будет только сатана, потому что эти две ипостаси его, они уже тысячу лет будут в озере горящим огнем и серой. И здесь мы находим, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. таков конец тысячелетия.
Есть те, кто утверждают, что мучение в озере Огненном, скорее всего, будет полным уничтожением, аннигиляцией дьявола и его приспешников, как здесь написано. Огонь, говорят, они уничтожают, если он горит полностью. Но все-таки здесь написано «во веки веков». Как это понять? Что значит, что будут мучиться там, в этом озере, они во веки веков? Они будут гореть и не сгорать?
Наказание будет вечным, и кроме того, что используется вот это слово «во веки веков», мы можем вспомнить еще другие определения, которые даются этому вечному наказанию. Вот огонь вечный, мука вечная, вечное осуждение, мрак вечной тьмы, и Христос использовал фразу о мучении, что червь их не умирает, и огонь их не угасает. Я думаю, что вот это определение, что червь их не умирает, оно показывает, что как бы у червя будет постоянная пища, и у огня будет постоянная пища, он не угасает. И я думаю, вот в этой ситуации все эти определения, они показывают именно на вечное наказание, в том смысле, что оно никогда не прекратится. И причина, я думаю, здесь, что наказание будет за грех против Бога. Вечное наказание, оно определено, потому что человек согрешил против Бога. И мы знаем, что Бог вечный, и мы знаем, что Бог бесконечный. Если бы это было согрешение против какого-то определенного человека, тогда можно было бы определить какую-то определенную меру наказания по времени, 1000 лет, или 1 000 000 лет, или 1 000 000 000 лет. Но Бог бесконечный, и нету возможности, чтобы человек своим собственным страданием искупил свою вину. Именно поэтому есть одна возможность – это Господь Иисус Христос. Он вечный Господь. И поэтому, когда Он умер на Голгофском кресте, Он был способен, была возможность, чтобы Он принес искупление человеку, потому что Он Сам вечный, и Он умер на Голгофском кресте и принес это искупление. Но человек, который не примет жертву Христа и который будет осужден, он будет осужден именно на вечное наказание, которое никогда не прекратится. И в этом смысл озера Огненного как постоянного места.
Что нужно сказать? Иные люди путают ад и озеро Огненное, друзья дорогие. Слово Божие нам делает явное разделение. Ад – это предварительное место заключения, это место ожидания перед судом для вечного наказания. Озеро Огненное – это окончательное место отбывания наказания, потому что 14 стих 20 главы Откровения нам говорит: «И смерть, и ад – повержены в озеро Огненное». Это смерть вторая называется. Это первая часть. Вторая часть. Люди, рассуждая так, что бросили в огонь, сгорел и все, люди понимают огонь, тот, о котором говорится в этих местах, огню, подобному нашему, которым мы пользуемся теперь. Это будет совершенно другое. Нам говорится не только в 20 главе, что зверь, лжепророк и дьявол будут мучиться день и ночь во веки веков. Мы читаем и о людях. 14 глава Откровения, 8-10 стих. «И другой ангел следовал за ним, говоря: пал. Пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел последовал за ним, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое, на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное чаши гнева его, и будут мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред Агнцем. И дым мучений их будет во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его». Нам не постигнуть этого огня, друзья дорогие. Если кто хочет постигнуть этот огонь и сравнить его с нашим огнем, это будет неверно. Так говорит Господь, и мы принимаем это все верою, что в этом огне не будет конца, сгорать не будут, будут мучиться. Мы читаем об этом очень хорошо в 16 главе Луки, когда Господь нам описывает богача, попавшего в ад. Он желал, чтобы Лазарь концом мокрого пальца перста указательно коснулся, ибо я страшно мучаюсь пламенем. Почему он там не сгорал? Мучился. Поэтому это непостижимо для нашего ума. Мы верим, что так сказал Господь, так оно и будет.
Я думаю, что теории вот о том, что вечный огонь, он будет временный, и мучившиеся там сгорят, и на этом прекратится все, возникает из-за неправильного понимания сущности и природы человека, из-за неправильной антропологии. Мы читаем о том, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему. И смысл образа и подобия в том, что Бог вложил в человека дух. И тем самым человек отличается от мира животных. И поэтому, если животные, они могут сгореть, и на этом прекратится их существование, человек отличается. У человека есть дух, который вложил в него Бог. И если тело человека, и мы можем так представить, что оно может сгореть, то дух, вложенный Богом, он отличается, он не может прекратить свое существование. И поэтому и наказание, которое Бог однажды определит для нечестивых, для тех, кто не принял Господа, оно будет вечным. В этом Божие определение, и мы находим это в Слове Божьем.
Итак, вечное наказание, но возникает еще у людей этический вопрос. Если мы говорим сегодня о любящем Боге, о Боге, который спасает жертвой своего Сына, и мы знаем, что Господь зовет к себе, мы знаем, что Его сердце открыто к каждому грешнику, но тем не менее мы также говорим о том, что наступит время, когда люди вместе с дьяволом и лжепророком будут испытывать это вечное наказание. Как может существовать рай и то место, где будет Господь, и новая земля, и новое небо, да, и небеса, и сам Господь, в общем-то? И как будут святые испытывать на себе это блаженство, если они знают, что, ну, такой простой пример, что кто-то из их любимых находится в этом страшном месте мучения, и что это мучение будет продолжаться во веки веков? Как любящий Бог может допустить? Это вот один из вопросов или аргументов, возникающих у тех, кто выступает за полное уничтожение. Как, говорят они, может любящий Бог допустить их вечное мучение?
В этой ситуации неправильный подход к Священному Писанию. Для примера, каким образом возникает вот заблуждение, которое основывается на Библии? Проблема в том, что берется какой-то отдельный текст Писания, на нем делается какое-то ударение, не учитывая всего контекста Писания. И вот в этом вопросе, когда рассматривается характер, природа Бога, мы не должны подходить подобным образом. Мы не должны брать какой-то один Божий атрибут и на нем как бы выстраивать все. Мы должны видеть полноту откровения о Боге, кто Он есть. И всякий раз, когда из Божьих атрибутов берется какой-то один атрибут, и на нем выстраивается, получается неправильное представление о Боге. Например, берется вопрос суверенитета Бога, и на нем строится все. И это неправильно. Это неправильная картина Бога. Точно так же здесь, когда берется атрибут любви Бога, и на нем выстраивается все будущее, это тоже неправильно. Правильное представление о Боге, когда мы в совокупности берем все Божьи атрибуты, и мы видим, кто есть Бог. И в этой ситуации любовь Божия, она на своем месте, но и святость Божия на своем месте, справедливость Божия на своем месте, суд Божий на своем месте. И тогда для нас правильное представление о Боге, оно выстраивается со всех этих качеств, которые мы находим в Священном Писании. Любовь Божия, она проявляется, и она будет проявляться в вечности в отношении к спасенным, но и святость и справедливость Божия, она проявляется сегодня, и когда мы говорим о вечном наказании, оно также будет проявлено. Как спасенные будут воспринимать этот вопрос? Но мы опять же оценим это вот нашими сегодняшними пониманиями. Мы как бы сегодня думаем о наших родственных отношениях и о переживаниях, и мы должны понимать, что в вечности изменено будет тело человека, оно будет прославленным, оно будет сконцентрировано на Господе, на вечности, и поэтому тех мыслей, которые сегодня возникают у нас, уже не будет тогда. Мы будем видеть Господа, мы будем понимать, кто Он есть, мы не будем даже подвергать какому-то сомнению Его решения, план Его, и в этой ситуации мы не должны переживать, что я буду думать о наказании, я буду думать там о родственниках или о чем-то. Мы будем знать, кто есть Господь, и в этом будет смысл жизни вечной, потому что так и Иисус Христос говорит в 17 главе Иоанна: «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, истинного Бога».
На этот вопрос можно вот что ответить, друзья дорогие. Если мы посмотрим, каковы будут святые в Царстве Божьем. Христос говорит, что праведники воссияют, как солнце. Помните такое место? Даниил говорит, каковы будут праведники, когда мы читаем. и разумные будут сиять, как светило на тверди, и обратившие к правде, как звезды навеки навсегда». Представьте себе, если святые будут, как солнце, и поместите среди этих святых нечестивца, каково ему будет? Не объясняю, сами знаете. Второе. Бог, никогда для своего творения, давая любое наказание, не ущемляет его. Посмотрите наказание Адаму после согрешения. Они все служат во благо. Сказал: «Поте лица твой будешь есть хлеб». Кажется, какое наказание? А что было бы с человеком, если бы он не трудился? Даже зэки говорят: безделье – мать пороков. И допотопный мир привело к этому, потому что тогда была жизнь гораздо лучше. И можно разуметь, друзья дорогие, что нечестивцам, сатане, антихристу, лжепророку и всем приверженцам его, им будет блаженнее в озере огненном, нежели на небесах пред лицом Господним. Ведь наш Господь есть огонь поедающий. Можно полагать, что на небесах пред лицом Господним будет пожарче, нежели в озере огненном. И если с озера огненным поместить нечестивца на небеса, он запросится сам туда. Поэтому родственник скажет: да, ему там лучше.
Продолжаем нашу передачу. У микрофона ваш ведущий Вадим Гетман. Программа «Радио на пути» выходит в эфир, я напомню, по средам с 6 до 7 часов вечера на волне 11.50 и повтор на следующий день, в четверг, с 6 до 7 часов утра, на той же волне. Вы можете связаться с нами, позвонив нам по телефону. Правда, наша передача транслируется в записи, но мы планируем специальную программу посвятить ответам на ваши вопросы. Звоните нам по бесплатному телефону 1-877 на пути 4. Или этот же телефон цифрами 1-877-627-8844. В сегодняшней передаче, это очередная программа из серии, посвященная последнему времени, участвуют, как и прежде в этих программах, братья-служители церквей евангельских христиан-баптистов из региона Большого Сиэтла. Брат Андрей Павлович Чумакин, основной пресвитер церкви ЕХБ Спасения, которая находится в городе Эджвуд, штат Вашингтон, а также один из пресвитеров Сиэтловской церкви евангельских христиан-баптистов Алексей Тимофеевич Казарезов. Если вы захотите посетить эти евангельские богослужения, хотите узнать время и адрес их проведения, пожалуйста, позвоните также нам, мы с радостью ответим на эти вопросы. Следующий вопрос у меня к вам, дорогие братья, гости студии, вот какой. В конце тысячелетнего царства еще одно событие, которое происходит, это суд Великого Белого Престола. И мы знаем, что Писание говорит нам о нескольких судах, и о разных судах, и эти суды направлены на разные категории людей. Чем отличается, что особого вот в этом суде, который будет происходить после тысячелетнего царства?
Это событие, суд у Великого Белого Престола, вот в народе часто называется «страшный суд». Так это оно известно. И нам необходимо иметь правильное представление, что это за событие, потому что часто слышатся различные понимания, причем неверные понимания. Вот какое обычное понимание страшного суда? Обычное понимание, что это там, на небесах или в вечности, будет большая очередь людей, всех людей, праведников и неправедников, и они будут стоять в этой очереди, и они будут подходить к таким большим весам, на которых будет на одну чашу ложиться добрые дела человека, на другую злые дела, и в зависимости от того, куда эти весы покажут, будет определяться участь человека. И это абсолютно не библейское представление. Мы нигде в Священном Писании не видим, что вот там таким образом будет решаться этот вопрос. Но сказано, и мы говорили в прошлых передачах, что спасенные, те, кто уверовали в Иисуса Христа, они будут восхищены на небеса с церковью. Но воскресение, как мы говорили, до Великой Скорби, оно коснется только церковь. Воскресение после Великой Скорби, оно коснется только праведников, которые будут участниками Тысячелетнего Царства. И вот теперь, после Тысячелетнего Царства, мы подошли к еще одному воскресению. Воскресению всех нечестивых. место, в котором они будут собираться, называется преисподняя, и на протяжении всей истории они будут собираться там. Сегодня люди неверующие, которые умирают, они попадают туда, они собираются там. И суд у великого белого престола, это будет суд над всеми нечестивыми, над всеми грешниками за всю историю человечества, которые предстанут на этот суд для того, чтобы получить то, что будет определено Господом. Я думаю, что вот в вопросе страшного суда или вот этого события суда у Великого Белого Престола, по сути, у всех людей у них есть какое-то понимание, что в конечном итоге будет воздаяние, в конечном итоге будет наказание, будет суд. Верующий человек это или неверующий, может быть, атеист или представитель какого-то другого направления, люди понимают, и у них есть вот это понимание, что в конечном итоге будет воздаяние. И это действительно так. И вот мы видим в Священном Писании это указание на то, что Бог однажды перед собой подставит всех нечестивых, и они получат воздаяние от Господа. Вот в этом суд, смысл суда у Великого Белого Престола.
Я бы хотел на эту тему прочесть текст из Священного Писания, говорящий об этом. Это Откровение 20:11 до конца 15. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом. И книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть, и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Как уже сказал брат Андрей Павлович, что это последний суд, и на этот суд явились только те, кто предназначен для наказания в озере огненном. Здесь ни одного нет живого. Обратите внимание, здесь в двух текстах, 12 и 13, говорится четырежды, и все называется «мертвые». Как это понять, если Христос в Иоанна, в 5 главе, нам говорит об этих воскресениях вот что. 5 глава, 28-29 стих. «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которое все находящиеся в гробах услышат глас Сына Божия, и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, вот оно одно воскресение, а делавшие зло в воскресение осуждение, вот оно второе». И здесь четыре раза говорится все мертвые, мертвые, мертвые. Это будут воскресшие люди. Почему они называются мертвыми? Они отторгнуты от источника жизни, от Бога. Они никогда к Нему не приходили, они никогда Его не принимали, они никогда не хотели веровать и покоряться Ему. Поэтому, если мы любой член нашего тела отторгнем от общего источника тела, этот член на что будет? Мертвый. Так и они, это люди мертвые, и поэтому им назначено вечное наказание, у них жизни нет.
Суд у Великого Белого Престола, получается, это будет как бы подведение итога, подведение окончательного итога. Вот как-то читал я такой пример о том, что один человек, он пришел к проповеднику и говорит, что, ну, я хочу рассказать о своей жизни, вот я в воскресенье сеял, я в воскресенье пахал, я в воскресенье в сентябре собрал урожай, и у меня теперь огромное количество денег, и как вы теперь вот отреагируете на это и ответите? И этот проповедник сказал: уважаемый, Бог не подводит итог в этом сентябре. То есть, вот события, о которых мы говорим, суд у Великого Белого Престола, это будет подведение итога. И в настоящий момент люди действительно могут жить в грехе, они могут быть нечестивыми, они могут поступать как им угодно. Сам премудрый Экклесиаст говорит, что юноши, обращаясь, поступая, действуй, как тебе нравится, живи, как тебе угодно. Только знай, что за все за это Бог приведет тебя на суд. Поэтому суд у Великого Белого Престола и будет этим подведением итога, когда Бог сдаст свое определение, когда Бог покажет состояние и положение жизни всякого нечестивого и грешника.
Не так давно мне пришлось читать одну книгу об американских миссионерах, которые попали в руки террористов в Филиппинах, и им пришлось в этих застенках, или лучше сказать, в плену, провести около 2 лет. И они были освобождены в канун 11 сентября 2001 года, но, правда, с некоторыми жертвами. Вот эта семья, отец был убит при освобождении, а мать или жена, она осталась, и вот она как раз написала эту книгу. Она описывает там, что во время этого плена у них были беседы с их похитителями, которые их держали, с их пленившими людьми, которые были мусульманами. И одна из притчей, которая была рассказана там, это притча о мусульманском представлении о суде. Я не знаю, насколько она верно отражает мусульманское понимание. Вот в этой книге я прочел, то ли она из Корана непосредственно, то ли это более такое уже фольклорное представление. И там говорится о том, что Аллах будет однажды судить всех людей, которые предстанут перед Ним, и выстроится по словам этой женщины, которая услышала это из уст, как я сказал уже, одного из этих похитителей, выстроится огромная череда, огромная очередь людей. И люди будут ожидать 40 тысяч лет, так вот он сказал, 40 тысяч лет своей очереди. И они будут ожидать, и очень изможденные будут, что их не судят. И они будут обращаться к праведникам, и они обратятся к Аврааму и скажут: «Авраам, поговори с Аллахом, скажи, чтобы нас все-таки пропустили поскорей». Авраам скажет: «Я недостоин». К Моисею обратятся: «Поговори с Аллахом, скажи, чтобы нас пропустили поскорей, чтобы он все-таки начал этот суд». И он скажет: «Я недостоин». И так к каждому будут подходить, и даже к Иисусу, к Исе, по мусульманским канонам он так называется, тоже подойдут и спросят: «Когда же?» Он скажет: «Я недостоин». И, наконец, Аллах соблаговолит все-таки произвести этот суд, и он будет одни дела, то есть дела добрые, с делами злыми сопоставлять, и никто сегодня не может знать, по словам этого человека, о том, какое решение тогда вынесет Аллах. Скажите, братья, как вы отреагируете на эту балладу, притчу или это представление о суде?
Наше понимание должно быть библейским. Мы понимаем, что Слово Божие — это Библия, это Священное Писание. И если мы хотим знать ответ, что из себя будет представлять вот этот суд у Великого Белого Престола, нам нужно именно из библейских источников собрать всю информацию. Мы прочитали этот текст из 20 главы книги Откровения, и это не единственный текст, который говорит о том, как это будет происходить. Вот в этом тексте написано, что будет поставлен престол, и на престоле будет сидящий. Не сказано, кто этот сидящий. То есть сказано, что будет тот, кто будет судить. И тогда мы смотрим на другие тексты Писания. Вот в книге Даниила, 7 главе, сказано это видение, которое видит Даниил. «Видел я, наконец, что поставлены были престолы, и восел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». Мы видим еще одно добавление тому, как это будет происходить. Но сама суть суда в Священном Писании определяется, что Бог весь суд отдал Иисусу Христу. То есть, если вот теперь оценивать вот это мусульманское понимание, в отношении Иисуса Христа мы видим, весь суд отдан Иисусу Христу. Апостол Павел в 17 главе Деяния апостолов такие слова произносит, это Деяния апостола 17:31. «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную, посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Речь идет об Иисусе Христе. Посредством Него будет совершаться суд. И опять же, если вот брать эту иллюстрацию, которую я вначале упоминал, весы, что добрые дела или злые будут взвешиваться, на самом деле Бог будет судить посредством Иисуса Христа. И какие бы добрые дела человек не принес вот на этот суд, чтобы положить на чашу весов, на другой чаше как бы будет совершенный Господь Иисус Христос. И человек никогда не может получить какое-то оправдание, потому что никто из нас не может сравниться с Иисусом Христом. Он совершенный, Он праведный, Он Господь. Посредством Него будет совершаться этот суд. Именно поэтому там, на этом суде у Великого Белого Престола, никому не будет оправдания. Никто не сможет как-то заработать, заслужить себе, чтобы он не делал, заработать вечность. Они получат осуждение, потому что спасение только по благодати, через Господа Иисуса Христа, путем омытия крови Иисуса Христа. Только так Бог предлагает спасение.
еще многие верующие задумаются вот над чем. У суда, у Великого Белого Престола, где написано, что книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. Представь себе, на этом суде Господь представляет книгу жизни.
Да, это мой следующий вопрос был, кстати, что это за книга жизни?
Книга жизни, в которой записываются живые. Книга жизни одна у Бога, о ней очень много раз говорится в Ветхом Завете, в Новом Завете. То здесь очень опасное представление даже у некоторых святых, что если я не удостою чего-то и попаду на этот суд, то там есть книга жизни, возможно, мое имя будет там. У меня часто спрашивают на эту тему. Я отвечаю, скажите, пожалуйста, на земле записывают мертвых книги живых? У меня умерла жена. Пока она была жива, она везде была в книге живых. После смерти из книги живых изъяли, и теперь на кладбище есть книга мертвых, она там. Так что в книгу живых мертвых не вписывают. Поэтому нет никакой надежды ни для кого, который будет стоять как мертвый у суда Великого Белого Престола, что он найдет себе в книге жизни.
Книга жизни, действительно, это очень важная тема, которая начинается еще в Ветхом Завете и потом переходит в Новый Завет, особенно в книге Откровения. И вот в Ветхом Завете мы помним этот момент согрешения народа израильского у горы Синай, и когда Моисей возвращается с горы и видит, что произошло, видит идолопоклонство, которое совершается там, и понимает последствия этого. И он обращается к Господу и говорит, что прости им грех, а если нет, то изгладь меня из книги твоей, в которую ты вписал. И Господь отвечает ему, что того, кто согрешил предо мной, изглажу из книги моей. То есть мы видим, что уже с книги Исход, мы видим, что у Бога есть книга, в которую записываются люди. И тот, кто согрешает, он изглаживается из этой книги. И вот эта мысль, она продолжается дальше. И, как я сказал, особенно в книге Откровения, вот мы прочитали здесь в 20 главе, кто не был записан в книгу жизни, определяется в озеро Огненное. И эта книга еще в другом тексте, это Откровение 13 глава 8 стих, сказано: «И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». То есть мы видим, что в книгу жизни записаны имена людей, которые получают спасение, которые в конечном итоге будут вечности. И вот эта книга, она и будет как раз основанием для этого суда. Эта книга будет раскрыта. Если имена людей не записаны в этой книге, значит, выносится определение вечного наказания и того озера Огненного, как последнего места, в котором будут находиться люди.
Есть ли способ избежать вот этого последнего суда? И в Библии, мы знаем, есть написано о том, что верующий на суд не приходит. Говорится ли это об этом последнем суде, или это место относится к чему-то другому?
Там, где апостол Павел в 11 главе говорит, что если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы, будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Мы уже о суде или о судилище над верующим в прошлых беседах касались. Что суд над верующим или судилище в Господь будет не для наказания, а для определения награды за дела, совершенные спасенными именем Иисуса Христа. Поэтому здесь, на этом суде, о котором мы сегодня речь идет, там ни одного праведника, ни одного святого нету. Там только мертвые.
В отношении этого текста, что верующий на суд не приходит, мое мнение, что здесь речь как бы и об этом суде, и не об этом суде. Потому что этот текст, вот Иоанн пишет в Евангелии Иоанна в 3 главе, что верующий на суд не судится, верующий на суд не приходит. И там 19 стих говорит: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы». То есть мы видим, что суды, как мы и вот в начале передачи говорили, суды самые различные есть. И это будет окончательный суд. в котором будет приниматься решение на основании того, что совершили люди. И вот этот текст из Иоанна 3:19 показывает, что люди более возлюбили тьму, и получается, неверующий уже осужден, Слово Божие говорит. Они отказались принять спасение Господа Иисуса Христа, и поэтому они получают осуждение. И на суде у Великого Белого Престола это только будет подтверждено. Книга жизни будет открыта, и будет показано, что имя не записано, но кроме того, мы там находим, что и иные книги будут открыты. И здесь возникает вопрос, а что это за иные книги, которые кроме книги жизни будут там? Мое понимание, что в Священном Писании мы находим, что различные будут доказательства. Книга жизни будет основа. Это как бы будет фундамент, имя не записано. Но вот в Священном Писании, помните, написано в Матфея 12 главе, что «за всякое праздное слово дадут люди отчет в день суда». Получается, есть какая-то книга слов. Каждое слово человека записано, и однажды это будет представлено. Мы читаем с вами послание Римлянам, сказано, что Бог будет судить тайные дела людей. Это значит, дела людей записываются, ведется учет, и однажды эта книга будет открыта, в котором все тайные дела людей будут представлены. Мы также читаем с вами во 2 Коринфянам 11 главе, что служители сатаны принимают вид ангелов света, но сказано, что конец их по делам их. То есть, есть тайные дела, есть явные дела, и все это фиксируется, все это записывается. И на суде у Великого Белого Престола все это будет открыто, все это будет явно. Как бы человек ни думал сегодня, что что-то он делает, что-то он думает, что-то он говорит, и это никто не заметил, это все фиксируется у Бога. Это все будет представлено тогда на этом суде у Великого Белого Престола. Будет показано, самое главное, человек не уверовал в Иисуса Христа. Кровь Иисуса Христа не омыла его грехи. Вот его дела, которые свидетельствуют об этом. Вот книга жизни, в которой отсутствует его имя. Это говорит о том, что человек подлежит наказанию и положению в озере огненном.
Да, здесь говорится в контексте этого, что мы прочитали с Откровения 20. «И судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». То есть это книги, о чем ты уже сказал, Андрей Павлович, всех дел человеческих. Прежде всего, самое страшное и ужасное дело для человека – отсутствие веры во Христа Иисуса.
Вопрос прозвучал, каким образом не попасть на этот суд? Путь только один. Единственный путь – это вера в Иисуса Христа. И поэтому мы говорим вот об этой теме сегодня, что суд у Белого Престола не предназначен для верующих. Это старая, может быть, шутка, когда одна сестра молилась в церкви и обращала в своей молитве: «Господи, помоги мне предстать пред Твоим Белым Престолом». Мы не должны просить об этом, мы не должны вообще там быть. Стремление человека должно быть уверовать в Иисуса Христа, получить спасение, быть в Церкви Христовой, быть восхищенным как невеста Христа, как тело Христа. Положение людей, которые не совершили это в жизни, сегодня, сейчас, которые не приняли Иисуса Христа, их место и их положение будет предстать на суд у Белого Престола для того, чтобы, как Слово Божие говорит, быть определенным в озере огненном.
Может ли человек сегодня иметь уверенность в том, что его имя записано в книге жизни? Как он может иметь такую уверенность?
Эту уверенность можно иметь не на каких-то своих чувствах или опыте, лишь только на обетованиях Господних. Господь издревле сказал в Ветхом Завете и в Новом: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется». О чем мы говорим сегодня? О суде у Великого Белого Престола. Мы не угрожаем и не устрашаем, как некоторым может это показаться. Мы говорим то, что говорит Бог об этих делах. Поэтому не примите это как бы наши слова. Нет, это не наши. Это слова Священного Писания самого Бога, который и будет совершать этот суд.
В отношении книги жизни я вижу три группы людей, вот если рассматривать положение людей по отношению к книге жизни. Есть те люди, которые окажутся записанными, и это спасенные. Есть те люди, которые были записаны, но их имена изглажены, и это уже вопрос касается утраты их спасения, это вопрос касается их согрешения или лжеучения, или того, что они пойдут за Антихристом. И есть люди, которые и не были записаны, то есть и не получили спасения с самого начала. И мы находим это указание, я уже читал этот текст, что имена людей, которые не были записаны в книге жизни. Получается, три группы людей, и их отношение к спасению и к жизни вечной. И поэтому вопрос, можем ли быть уверены? Да, мы можем быть. Это касается вопроса нашей уверенности в спасении. Получается, наша запись в книге жизни, она эквивалентна нашему спасению. Если я спасен, мое имя записано там. И тогда мы задаем вопрос, а как я могу быть уверен, что я спасен? И Писание говорит, вопрос веры. Верующий в Сына Божий имеет жизнь вечную. Вот в этом как раз для человека самое главное решить вопрос, а уверен ли ты в своем спасении? И тогда мы должны посмотреть, что Слово Божие говорит о спасении. Как я могу получить спасение? Что я должен сделать? Как я должен принять этот дар спасения? И Слово Божие говорит, вера в Иисуса Христа, прощение грехов, она даруется через жертву нашего Господа.
Если все наши слова, а также дела записываются, скажите, а как насчет мыслей? Записывает ли их Господь? И будут ли мысли, по вашему мнению, или, может быть, есть место Писания, которое об этом говорит, будут ли мысли также судимы при этом?
Друзья дорогие, мы согрешаем и делаем многое более мыслью, нежели словом. Слово Божие нам говорит, мы не такие, как мы говорим, мы не такие даже, как мы делаем, мы такие, как мы мыслим. Читаю текст Священного Писания, притчи 23 глава, 6 ниже стих. «Не укушай пищи у человека завистливого, и не прельщайся лакомыми яствами его». Посмотрите, не укушай пищи, у зависимого человека не прельщайся лакомыми яствами его. Стол приготовлен. Дальше. Потому что каковы мысли в душе его, таков и он. Ешь и пей, говорит он тебе, а сердце его не с тобою. Кусок, который ты съел, изблюешь, и добрые слова твои ты потратишь напрасно. Дела. Стол прекрасный. Слова. Ешь и пей. Мысли не с тобой. Не таков человек, как поставил стол и как пригласил вас, а таков, как он мыслит о вас, так и сегодня. Человек не тот христианин, который, быть может, делает и говорит. Христианин тот, как он мыслит о Боге. Мысль наша весьма велика. Господь всегда в жизни своей служении обращал прежде всего на мысли. Посмотрите, книжка фарисеям, он говорит, для чего такие мысли? Почему вы худо мыслите? После воскресения воскрес пришел к ученикам, дверь не открывала, запертая дверь осталась, он стал посреди них и говорит, мир вам. Они что подумали? Видят призрак. Он говорит, для чего такие мысли входят в сердца ваши? Христос о мыслях человеческих заботится более даже, нежели о словах или делах. Посмотрите, что я сам. Осижите меня, ибо дух плоти и костей не имеет, как видите у меня. Поэтому наши мысли... Сегодня люди умеют записывать мысли, только не могут еще их читать. То что же мы можем сказать о Боге, который сотворил наш разум?
Действительно, Священное Писание, оно как бы даже больше делает ударение, говорит о мыслях и более детально о помышлениях. Потому что мысли это могут быть какие-то мимолетные мысли, которые приходят, в том числе искушения различные. Но вот помышление, когда человек берется за эту греховную мысль, он начинает рассуждать, он начинает повторять ее. И Писание говорит, помышление сердца человеческого. Вот это будет судимо. И вот текст Писания, который я вспоминаю из 2 главы послания Римлянам, там сказано с 15 стиха, они показывают, что дела закона у них написаны в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их. То обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. То есть в этом тексте мы видим, что на этом суде будут проверены дела совести, как человек реагировал и какая у него была совесть, и мысли человека. И поэтому мы можем сказать, что на этом суде все будет открыто. Не случайно в Священном Писании говорится, Евреям 4:13, «все обнажено». И открыто пред очами его, ему дадим отчет. Поэтому, что бы мы ни пытались скрыть сегодня, все будет открыто перед Богом. Ему человек даст отчет. В этом же послании евреям сказано, и как положено человеку однажды умереть, а потом суд. Вот на этом суде будет открыто все. И это побуждает нас сегодня думать о нашей жизни. Верующих людей, неверующих людей. Побуждает думать, как мы проводим свою жизнь. Если я думаю, что никто не заметил, никто не увидел, никто не услышал, что я сделал, Писание говорит, есть Бог, есть праведный Бог, в которого все фиксируется, и однажды человек должен будет дать отчет за всякий свой поступок, за всякое свое помышление, за слова и дела, которые он совершает в настоящее время.
Но ведь если мы честны сами с собой, мы обнаружим, что мысли, особенно мысли, которые не хотелось бы нам, чтобы кто-то услышал из других, и тем более Бог, который будет нас судить, в нашем сердце может обнаружиться очень много. И вот есть ли какая-то надежда все-таки у человека, особенно у того, кто осознает, что он неправильно жил, но вот он хочет сегодня, может быть, поменять свою жизнь. Что ему делать с этим багажом, который тянется за ним? Есть ли надежда, что это все не будет приведено на суд, и что его имя все-таки будет записано в книге жизни?
Апостол Иоанн об этом очень ясно говорит. Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, Христос, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
Другой текст я вспоминаю, это Иоанна 5:24, там сказано: «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Для всякого человека в настоящий момент звучит это слово, слово благодати, слово Евангелия, слово спасения. И смысл Евангелия в том, что Христос пришел, чтобы взять наши грехи на Себя и дать нам жизнь вечную, и освободить нас от этого суда, но дать нам место в Церкви Его и в вечности в небесах.
А мысли еще чуть-чуть добавление. Апостол Петр в своем послании перечисляет о гнусных грехах, скотоложество, мужеложество, и присовокупляет какое слово? Помыслы, помните? Они стоят на одном уровне с такими ужасными грехами человеческого.
Дорогие радиослушатели, в эфире была программа «На пути». В сегодняшней передаче, которая была посвящена страшному суду, как его называют в народе, или библейское определение – это суд Великого Белого Престола, участвовали служители евангельских церквей Андрей Павлович Чумакин и Алексей Тимофеевич Казарезов. До свидания, до следующей встречи в эфире. Всего вам доброго. Благослови вас Господь.
С Богом всего доброго.
Всех вам благ от Господа.